Все верят в частное управление, при этом совершенно не соединяясь с ним. И причина в том, что как возможно приписать чужую и нечистую мысль Творцу, который является абсолютом добра и творящего добро, но только настоящим работником Творца вначале раскрывается знание о частном управлении, что Он тот, кто устроил все причины, предшествующие этому, и хорошие, и плохие вместе. И тогда они соединяются с частным управлением. Ведь всякий, соединенный с чистым, чист. А после того, как управляющий объединен со своим управлением, разница между злом и добром абсолютно неразличима. И все они любимы, и все они избраны, ведь все они носители сосуда Творца, готовые к великолепию раскрытия единства Творца. И это познается в ощущении, и в этом смысле в конце у них появляется знание, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, носители сосуда Творца. И Он уготовил их, и из уст Его вышли они. И это станет ясно взору каждого в окончательном исправлении. Однако, пока что продолжается долгое и страшное изгнание. И главная беда в том, что когда человек видит раскрытие какого-либо неподобающего деяния, он падает со своей ступени и попадается на известную ложь. И забывает, что он подобен топору в руке лесоруба. Ведь он думает, что он совершает деяние и забывает о причиняющем все причины, и что все от него, и что нет никого другого, кто бы действовал в мире, кроме него. И такова учеба. Несмотря на то, что вначале он удерживался в ней в смысле знания, в нужный момент он все равно не будет власти над своим знанием и не сможет соединить все с причиняющим в таком единении, которое перевесит на чашу заслуг.
Мы учим, что все творение — это желание получать, сущее из ничего, и находится внутри высшего света, отдачи, любви, силы отдачи и любви, которая находится в покое, то есть постоянно, без каких-либо изменений. И все изменения находятся только в желании получать. И все изменения в желании получать, которые должны пройти подготовку со стороны высшего, то есть со стороны света, развиться, должны со стороны света, но свет сам не меняется, а он как бы подготавливается, оно подготавливается, желание получать внутри света и в части своего развития, своей готовности, оно проходит в таком виде, что начинает осознавать, где оно находится, в каком направлении и куда оно развивается. Но в конечном итоге, несмотря на то, что в желании получать проходят разные ощущения, которые он делит на действия, разные состояния, изменяющиеся как бы окружающие, потому что он думает, что окружение — это не он, пока он не раскрывает, что все это одно кли, пока он не раскрывает, что все это находится внутри света, который постоянен и добр, творит добро, и тогда раскрывается желание получать уже момент осознания, кто я, что я, где я нахожусь, с кем я имею дело, и получается, что в общем вся наша жизнь — это раскрытие света, состояние, которое не раскрывают его состояние, его цель, они называются изгнанием. Когда мы начинаем раскрывать внутри желание получать согласно закону совпадения по свойствам, которые можно уже осознать, увидеть эти состояния, называются состояние избавления, до высшего избавления, то есть пока весь свет не становится раскрытым. Согласно тому, что желание получать обретает свои свойства, согласно этому, насколько оно обретает свойства света, оно начинает раскрывать, что, по сути дела, в общем, то, что оно должно сделать, это изменить себя таким образом, чтобы оно раскрыло свет как добрый и постоянный. Получается, что человек в этом мире должен осознать, что все мироздание находится в нем, в его желании получать, что его желание получать представляет себе, что оно существует в теле и видит много тел, и мир самостоятельный, это все оно тоже видит внутри себя. И все изменения в настоящем, прошлом и будущем тоже происходят как время движения места внутри желания получать. И насколько он исправляет себя, он видит, что исчезает понятие времени, исчезает понятие «я» и мир, а все становится как одно кли, внутреннее и внешнее, внутреннее и окружающее, но все становится одним желанием, пока не раскрывается в нем, пока он не раскрывает, что нет прошлого, настоящего и будущего, нет меня и чего-то вне меня, а в общем есть одно желание получать и один свет в одном состоянии. Так он раскрывает доброго творящего добро, и нет никого кроме него. Что все изменения, которые происходили с ним, он раскрывает, что происходили в нем. А вне его есть только отношение доброго творящего добро, одного, единого, нет никого кроме него. Все. Понятно? Отрывок очень хороший. Такой. Потому что мы должны, согласно тому, что он пишет здесь, так все время держаться в жизни и измерять себя только относительно этой меры доброго творящего добро, нет никого кроме него, и что внутри этого мы находимся. И все изменения только внутри желания получать. И все ощущения времени, движения и места внутри желания получать. Разделение на «я» и «мир» внутри желания получать. И все, что отличается от одного, это указывает на неисправленность мою пока что, которую я должен исправить. Пока не будет один свет и одно кли, они будут как одно. Оба. Чтобы не было у тебя других богов в работе, другие боги, то есть чтобы ты не думал о разных силах, которые действуют на тебя. А в общем есть одна сила, то есть человек против Творца, и разница между человеком, это определенное развитие, желание получать, и всеми предыдущими уровнями на своем развитии, что человек производит расчет. Он может видеть себя со стороны. Кто я, что я, почему я такой, почему другие такие, что происходит, кто действует на меня, как я привожусь в действие. Есть у человека точка выяснения, якобы находящаяся вне его, якобы что он разделяется на две части, может увидеть себя из одной части, то есть из своего эго, и тогда он совершенно отождествляет себя со своей природой, и также может видеть себя со стороны. И тогда он видит, что вся его работа в том, чтобы объединять все в одну силу. Которая действует на него, из него, то есть и вне его, и внутри него, и то, что он сейчас делает, и как он сейчас думает, это тоже та же сила, и у него есть только одна точка в конечном счете, критическая, которая верна, если он находится только в точке, с которой он может смотреть критически, и когда и внутренняя реальность, и внешняя реальность, и сам он, и его взгляд, и его ощущения, все это, по сути дела, организовано ему Творцом. И это точка критического взгляда только одна. Действительно ли он соотносит все с единой причиной, и в этой точке критического взгляда, по сути дела, не остается ничего, кроме этого аспекта. И цель ее — это объединить все к одному действующему, от которого идет желание получать, и она управляет желанием получать, наполняет желание получать, желание получать то, что ощущает и понимает, это тоже исходит от этой силы, и это точка сама, которая проверяет все эти вещи и направляет человека на единство, на единение, тоже управляется в конечном счете той же силой, единой силой. То есть все, что человек пока еще не может соотнести с одной причиной, отнести к одной причине, все, что происходит, и его критическое ощущение тоже. Это называется другие боги. Вопросы.
Рэй из группы Эшерки спрашивает, как можно относиться к посторонним мыслям, как к чему-то доброму и творящему добро, если они так не ощущаются?
Это работа. Каждый отвергающий отвергает своих недостатков. То есть если я вижу что-то, что отличается от единства, я должен понимать, что я вижу нечто отличающееся от единства, от отсутствия исправления в себе. Это только любая форма, представляющаяся мне, не относящаяся к одному,
и
исходит и представляется мне из неисправленности, что еще не исправлено в моих килим, в моих желаниях. Таков должен быть подход. Да.
Андрей из Питера спрашивает, что значит злословить о Шхине?
Есть тут много видов. Шхина называется место для раскрытия Творца, то есть свойства, в которых раскрывается добрый творящий добро, нет никого кроме него. Что эти свойства, добрый творящий добро, и нет никого кроме него, которые вместе представляют нам ощущение Творца, высшей силы, эти свойства должны быть тоже в килим, исправленный килим в свойствах «нет никого кроме него» и «добрый творящий добро», то есть что они должны быть связаны вместе в виде равенства, взаимных отношений, объединения, любви, называются шхина. То есть они готовы принять шохена. И человек всегда должен заботиться о том, чтобы приближаться, то есть приближается ли он к шхине, к таким килим. Шхина — это сердце человека, которое исправлено.
Он спрашивает, что означает злословить о шхине?
Ну так отсюда понятно, что если я не хочу, не способен, не вижу правильным эти свойства, это называется, что я злословлю о шхине. Исправленное кли для получения раскрытия Творца называется шхина. Злословить об этом кли, то есть, что я не согласен с этими свойствами, с этими условиями. И это называется злословить. Я не отождествляю себя с этим условием, уподоблением свету. Злословить о шхине или злословить о шахене — это то же самое, только это о свете, а это о кли. Но что касается свойств, это те же самые свойства. Да.
Дэнни Сэндлер из московской группы спрашивает, что такое камни для взвешивания по отношению к человеку и по отношению к группе?
Камни аваним от свойства авана, понимание, что в моем понимании, в понимании сердца, в понимании, которое внутри желания, раскрытие внутри желания, мы раскрываем, насколько мы далеки от того, чтобы оправдывать наше состояние. Проверка, если мы видим ее со стороны, как бы, простая. Мы находимся внутри света. Вопрос, и кли мое раскрывается согласно программе, которая находится внутри кли. Допустим, сейчас кли должно раскрыться на 10%. И я должен проверить, насколько в эти 10%, я не знаю, что такое 100%, я знаю только то, что раскрывается. Пятилетний ребенок знает, он не знает даже, что такое пятилетний, но он действует из рамок своего возраста. Он не живет тем, что скоро мне будет 6, 7 и так далее, он этого не знает. Так и мы. Нам раскрывают какую-то часть большого желания получать, и мы живем в нем, находимся в нем, и о нем мы заботимся. Я должен, что значит, взвешивать это камнями, то есть пониманиями, понимаю ли я то состояние, в котором я нахожусь, и стараюсь ли я в этом состоянии достичь слияния. И только это я, по сути дела, обязан делать. Но понять, что я нахожусь в процессе, когда мне постепенно раскрывается желание получать в разных видах. И я из этих разных видов должен все время раскрывать единство Творца. Нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро. Если я не раскрываю, то я проверяю себя относительно этого раскрытия. Что это может быть? Как бы я понимал и ощущал себя и мир как одно, находящееся в добром, творящем добро, и нет никого, кроме Него. Как я тогда принимал бы все? И что мешает мне чувствовать так? Мое эго. И как я должен тогда вести себя? Вести себя, как будто мир уже находится в этом, ведь он находится уже. Только я не могу определить это из своих разбитых килим, которые я не способен исправить. Что я делаю с этим? Я как можно быстрее должен привести себя к молитве, к просьбе, чтобы свет подействовал. Это исправленное состояние подействовало бы на неисправленное, исправило бы его и раскрылось бы в нем. Это и есть работа, да?
Товарищ из Израиля спрашивает, если человек решил, что все от Творца, как он может знать, как ему реагировать правильно?
То, что я слышу или читаю, что есть только одна сила, и все исходит от нее, и она рисует мне реальность. Я внутри мира, с людьми, со всем. И я должен прийти к состоянию, что в общем я вижу только того же действующего во всем мироздании, даже что этот мир остается согласно моему восприятию. И все-таки я вижу, что только одна сила облачается в него и действует в нем. Тут вопрос, так почему же я вижу множественных людей, животных, разных частиц в во Вселенной, почему я вижу, что мир разделен на множество частей, а не одно вещество или одно желание? Это особенность этого мира, что он представляется нам вне духовного мира. Что эта картина, именно благодаря тому, что она иллюзорная и не существует, потому что она не существует в связи с Творцом, именно эта картина может представляться нам, даже когда мы находимся в Гмартикуне. Это очень специальная форма. И поэтому мы поднимаемся по ступеням. Мы видим, что Творец облачается во весь мир. На той ступени, на которой мы находимся, имеется в виду. И управляет. Недостаток управления. Есть управление, это согласно нашей неисправности. Мы раскрываем все больше и больше. Мы раскрываем и видим управление Творца во всех свойствах миров, но этот мир, тем не менее, остается. Эта форма, которую мы ощущаем, остается. Существует как бы вне духовного. Я могу представлять себе духовные ступени в разных больших изменениях, а эта форма остается в пяти животных моих органах чувств, телесных. Остается, как была. И это чудо. И поэтому у меня есть возможность работать над восприятием высшей силы.
Когда говорят, что работа человека в том, чтобы оправдать свои состояния, это выглядит так, что я не понимаю, какая связь между мной и между оправданием своих состояний и научным подходом.
Наука. Это раскрытие Творца. Раскрытие той единой силы, которая действует на нас. Нечего больше раскрывать. Наука называется, что то, что раскрывается, я могу измерить, я могу сформулировать это. Сформулировать называется, что есть причина и следствие. Во времени движения и месте, духовном или материальном, в отношениях между вещами, между силами и действиями и следствиями. И я раскрываю между ними связь. Это одно. Второе, между чем я раскрываю связь? Что такое действующая сила? Что такое материя? Объект, над которым производится действие, что происходит как следствие с самой силой и с объектом, когда одно действует на другое, разные реакции и, в общем, результат. Это и есть наука, неважно, на каком уровне это происходит. Это может быть на уровнях обычной физики, ньютоновской, может быть, в микромире, макромире, неважно, но в общем это то, что мы изучаем. Наука Каббала подводит под это одну основу, что говорится о двух силах. И эти силы действуют друг на друга. Желание получать и желание отдавать. Она объясняет нам, что в правильном восприятии реальности все, что мы ощущаем как внутренние наши явления, наши внешние явления, все это происходит у нас внутри, внутри нас, внутри одной материи, но эта материя по отношению к моему ощущению разделяется на внешнюю и внутреннюю. И поэтому то, что относится к моей внутренней материи, я называю, я изучаю это и называю эту науку психологией, допустим. То, ту материю, которую я воспринимаю внешне, как будто ощущаю я. В любом случае говорим о воспринимающих килим, потому что я не ощущаю, что это относится ко мне, отношусь к этому как к внешнему, что я не могу отождествить себя с этим в своих ощущениях. Это уже не психология, это уже физика, химия и так далее. И уровни, насколько эта материя ближе или дальше от меня. То есть связь науки Каббала с тем, что называется внешние науки, что они... Почему эти науки называются внешними? Потому что я не ощущаю их как свои внутренние. Действия, килим, все, что происходит в них. Это моя проблема. Поэтому что называется физика? Что килим, который я не ощущаю как свои, на уровне этого мира только, их я изучаю. И поэтому я в том, что это неживое на уровне неживом. Это называется физика. Килим, который на уровне растительном, называется у меня там... Биология. Не, ну, скажем, тоже биология — это больше этого. Ботаника, там разные эти. Келим, который на животном уровне, зоология. И так далее. То есть я, в общем, разделяю свое восприятие на несколько частей. Неживое, растительное, животное. и что наука вне меня так выглядит, так разделяется для меня. И мы видим, что все науки, которые мы можем, которые помогают нам изучать материю, это только материя этого мира так представляется нам вне нас, и только на таком низком простом уровне, и только при условии, что я ощущаю ее как внешнюю. Но если я сейчас начинаю исправлять свое восприятие и вижу, что все мироздание находится во мне и действует тут только одна сила, я начинаю чувствовать мироздание, что это, что все оно единое, нет никого кроме него. И откуда я понимаю, что нет никого кроме него? Нет никого кроме него, я осознаю из одного кли. И тогда все эти науки превращаются, становятся так поглощены, возвращаются внутрь науки Каббала. Зачем мне изучать физику, биологию, зоологию, ботанику там, и так далее, включая и психологию, включая и воспитание, и культуру, и все, что человек, короче говоря, изучал в разных таких фрагментарных, частичных видах. Зачем вам это? Это очень частично, очень зыбко, изменяется с сегодня на завтра. И поэтому это... У этого нет основы. В той мере, в которой мы приближаемся к единению, единству нашего восприятия, все эти науки в конечном итоге проходят кризис и поглощаются наукой Каббала, которая дает основу, универсальную основу, единую, то есть основу для всех явлений, которые присутствуют, в общем, в материи, называемой желанием получать, и проходит через воздействие единого света. И все. И как ты видишь тысячи разных формул в разных науках, и там что происходит, это в конечном счете все приходит к желанию и наслаждению, и сокращению экрана между ними. И все. Состояние двух сил в сочетании средней линии.
Это когда говорится, что человек должен оправдать все состояние, которое он проходит.
Да.
Это научное указание. Что это такое? Что значит оправдать все состояния, которые он проходит?
А, это тебе говорят, как ты должен рассматривать мироздание. Это тебя учат. Учат тебя. Как, допустим, сегодня наука. Ученый, допустим, находится в каком-то неясном состоянии. Что он может сделать? И он изменяет разные инструменты, которые находятся внутри него, или это вещества в химии, или это микроскопы, телескопы в физике, и так далее. И говорят ему так, что если ты хочешь прийти к причинам явлений, которые ты обнаруживаешь тут и там, до причины ты можешь дойти согласно закону совпадения по свойствам. И только согласно этому ты можешь начать работать с двумя силами, которые существуют в природе. Две силы существуют в природе. Это плюс и минус, скажем, универсальные только, не электрические эти. Универсальные. И это основа всего творения. А раскрыть их ты можешь только согласно совпадению между ними. Тебе дали возможности прийти к постепенному совпадению между ними, к постепенному уравнению их, соединению. Когда ты раскрываешь, в тебе две эти силы сталкиваются, и когда они сталкиваются в тебе, то есть они приходят, можно сказать так, все, что ты чувствуешь сейчас, свое существование и большой мир, все это ты ощущаешь, поскольку две эти силы сталкиваются между собой и находятся в каком-то дисбалансе. Но дисбаланс в диапазоне, который ты можешь раскрыть пока что. И если ты из этого дисбаланса сейчас приводишь их к балансу, две эти силы, ты становишься средней линией между ними, которая включает обе их, и ты тогда видишь истинное состояние. Ты в том, что ты делаешь между ними правильное сочетание, приводишь их к совпадению по свойствам, ты посередине. Приводишь их к совпадению по свойствам, ты тем самым строишь точку своего существования, и тем самым у тебя раскрывается реальность. В этой точке, на этом уровне, в средней линии. На лестнице. И тогда ты видишь истинную реальность, раскрываешь ее. Это называется наука Каббала, это называется наука. Нахождение на средней линии в каждой точке в нашем существовании. И это называется ученый, каббалист, который в своем исследовании, в своем усилии, в своей работе с самыми внутренними килим, которые существуют, не внешние, там он построил там тонны разнообразных приборов, а в своих внутренних килим он приходит к балансу сил, и тогда становится их хозяином, состоит из них, исследует их, проверяет, работает с ними. То есть получается, что он не нуждается в физике, в химии, во всех этих вещах. Он идет на изменение природы в ее основе. Ему не нужны эти вещи для того, чтобы управлять своей жизнью и управлять какими-то явлениями природы. Они ему не нужны. Это просто не... Это настолько материализовано, настолько не нужно относительно того состояния, в котором он находится. Да.
Так что значит оправдать состояние, которое ты проходишь?
Оправдать — это называется, что я прихожу к корню творения в каждом состоянии, на каждом уровне. И тогда, когда две эти силы уравновешены, я вижу облачение силы отдачи в силу получения, согласно закону совпадения по свойствам между ними, тогда я вижу, что происходит в силе получения, в творении, из того, что оно приходит к отождествлению с высшей силой, силой отдачи Творцом, и тогда я оправдываю творение. То есть творение приходит к уровню Творца, и действительно тем самым оно пришло к состоянию доброго, творящего добро. Да.
Но прежде чем оно пришло к этому состоянию,
для того, чтобы прийти к этому состоянию, я тоже должен производить разные впечатления, чтобы прийти к нему. Но эти состояния, которыми я еще не пришел, чтобы определить, что он добрый, творящий добро, из ощущений, из раскрытия, эти состояния называются рабочие состояния. Да?
И рабочее состояние. Что означает оправдать все состояния?
Оправдать здесь имеется в виду постараться прийти к состоянию, когда я оправдываю. Потому что я не могу сказать, да, он добрый, творящий добро, и расплакаться. Только из действий твоих мы познаем тебя. Когда раскрывается состояние, мы говорим только о постижении. Я и не знаю, что такое добрый, творящий добро, если я не постигаю. То, что не постигнем, не будем, не сможем назвать по имени. В каждом состоянии добрый, творящий добро, это по-разному. Для того, чтобы приблизиться к тому, о чем они пишут, мы должны быть в состоянии, как они были во время написания. Представим себе не физически, а внутренне, насколько эти люди должны были быть в единении между собой для того, чтобы раскрыть то, что они раскрыли. Мы не знаем. Мы не знаем и того, что они раскрыли, потому что они пишут такие вещи, которые мы не можем себе представить, не похоже ни на что, что я знаю. Они также... Я не понимаю также, что такое соединиться в таком виде, как они были соединены. 10 уровней больше, 10 уровней меньше. Это называется, что мы находимся пока еще в неосознанном состоянии. Нужно стараться прийти, по крайней мере, к первому соединению. И тогда, начиная с этого момента, мы начнем как-то измерять себя по отношению к тому, что они говорят. Они сами, каббалисты, рекомендуют нам так делать. Вы должны стараться всеми силами отменить перегородки, разделяющие вас, это первое. А второе, постараться всеми силами понять, почувствовать, что мы рассказываем вам. Представьте себе, что вы дети, которые сильно-сильно так держатся за руки или обнимают друг друга, сильно-сильно. И они просто с глазами, ртом, с ушами раскрытыми, все смотрят так на того, кто рассказывает им что-то, ничего не понимают, но очень-очень хотят воспринять все, что есть в нем. Это то, что мы хотим. Это называется, что мы строим нашу ступень, которая стремится к их ступени. И тогда мы вызываем из их состояния на нас какое-то свечение, которое называется окружающий свет, возвращающий к источнику. И тогда в таком виде мы растем, как мы видим это также и с детьми в нашем мире.
Что значит практически соединять отрывок, который мы читаем, с состоянием группы?
Я бы не разделял состояние группы, личное состояние, состояние мира. Я бы... Потому что это разделение не к добру. Не к добру. И разделять... Не стоит нам разделять на группу, мир и человека. И тогда группа, женская группа, мужская группа, внутренняя группа, внешние группы, весь мир. Это не... Потому что когда раскрывают духовное, не раскрывают его, что оно находится в этой группе или в той группе. Нет такого. Ты раскрываешь, как высший свет, облачен во весь мир, конечно, в разных мерах по отношению к тому, как ты приближен к разным килим. Но это все тебе представляется единым. Ну, скажем, как пример, что если ты находишься в хорошем настроении, то все, что происходит в мире, где-то там, далеко, или близко к тебе здесь, или дома, или в любом месте, ты оправдываешь, и ты как-то так проходишь, а, все хорошо, все во благо. То есть на весь твой взгляд, на все твое восприятие уже есть какое-то исправление успокаивающее. И наоборот, если есть недостаток света в настроении, то все плохо. И там, и тут, и у меня, и в группе, и так далее, все так, так. Что я хочу сказать, что наше восприятие, восприятие общее, потому что весь мир, это, в общем, то, что представляется в моих пяти органах чувств, через пять органов чувств, по пяти уровням авиюта во мне. И поэтому, зачем мне разделять? Это нехорошо, если я говорю, сейчас я думаю только о группе. Можно это делать для того, чтобы выйти из состояния, приблизиться больше. Я, может быть, тогда сконцентрирую себя на каком-то средстве, так произведу концентрацию, но... Потом, в любом случае, должно быть восприятие в одном кле. Мы находимся в состоянии, что это так раскрывается на предыдущих уровнях, то есть тысячу, две тысячи лет назад. Они были в разных, в других состояниях, келим. И тогда могли заботиться только о Гальгальте и Наем. И, соответственно, этому... Были большие изменения в жизни, в восприятии, в условиях для восприятия. Но сегодня нам нельзя отделяться. Это тогда называется другим именем. Что это означает? Мы снова здесь должны понять, что 10 сферот, не 9, не 11, или 5. У нас есть свойства. И всегда те же самые действия. Всегда те же отношения. Только на разных уровнях авиюта. Это называется при разных условиях. И поэтому у них есть разные имена. Имя отличается на одном уровне от другого уровня. То есть те же самые действия. Но они происходят на другом авиюте, на другом уровне, ниже или выше. Уже это действие, и часть Малхут, которая исполняет это действие, и экран, и свет. На все, что связано с этим действием, называется другим именем. Это для того, чтобы разделять, потому что так это происходит. Имя называется желание получать, которое проявляется, и в него облачается свет, желание отдавать, то есть мера отдачи в желании получать, мера отдачи, которая обретает желание получать, называется свет. Поэтому что называется свет? Экран и отраженный свет — это наполнение желания получать. И тогда желание получать, которое наполняется мерой отдачи, которую он обретает, оно обретает, называется имя этой ступени, и поскольку авиют изменяется всякий раз, имя изменяется. А в нашем мире мы видим человека, который сейчас, которому сейчас год, два, три, 50 или 100, то же самое имя. В духовном не так. В духовном это не так. Изменяющий место изменяет мозаль, удачу, изменяет имя, изменяет все. Поэтому есть так много имен и бесконечное количество историй, бесконечное количество состояний. В общем, можно их свести, если мы не говорим об именах, а говорим как в науке Каббала. Каббалистическими названиями желания получается уровнями авиюта. Свет в Наранхае. В общем, мы говорим о 10 сферот, и больше этого нет. И тогда нам легче. Но это с одной стороны. Это на каббалистическом языке, если мы говорим. Но если мы хотим говорить об отношениях между килим, как одно идет к другому, переходит во второе, кли поднимается по ступени, выходит со ступени. Если мы хотим объяснить, что происходит с экраном, и с отраженным светом, и с прямым светом, и с его отношением к другим килим, и что оно порождает, и что происходит с ним в разных видах, мы не можем пользоваться каббалистическим языком. Он не дает нам этой деталировки. И тогда я беру человека и животное, и какое-то место, где они находятся, и какие-то времена, и какие-то дни в году, и все, что у нас есть в конечном счете, я прихожу к какому виду этого мира. Так что такое этот мир? Образ, детальный образ выражения духовных сил, которые могут быть в таком особом выражении, численном, как бы, объяснить мне отношения между всеми силами в одном единстве. А в науке Каббала я это не могу. Как я расскажу обо всех этих отдельных маленьких свойствах? Снова авиют, решимо, экран, прямой свет, отраженный свет. Это не могу я внести тысячи деталей, элементов, чтобы это было хорошо для восприятия. Не выходит у меня. Я могу тем самым наполнить память компьютера какой-нибудь, но образ я не смогу воспринять или передать. И поэтому отсюда мы, может быть, не знаю, насколько мне удается передать это. В этом разница между языками. Каждый язык, все эти языки, это, в общем, чтобы передать нам духовное состояние наше. Но каббалистический язык, хотя он точный, он все-таки ограничен. Я не могу передать тысячи подробностей одновременно, но тот, кто находится в этом месте, если я говорю ему 124-я ступень, происходит клик, и он знает, о чем я говорю. Как мы говорим о каком-то месте, которое известно всем, так все как бы находятся в этом месте. Но тот, кто не находится, или тот, кто находится, но все-таки в определенных, может быть, других условиях, у нас есть проблема. У нас есть проблема. Желательно все-таки видеть, что сделал Бааля Сулам, который взял язык Зоора и присоединил к нему еще один язык. Науки Каббала. Как бы на Зоор, каббалистическую книгу, он еще привел каббалистический комментарий. А сам Зоор тоже комментарий на Тору. Так мы видим, что в общем, несмотря на то, что внутри есть 10 сферот, но мы должны, нам нужно несколько программ для того, чтобы раскрыть их, выразить, передать, для того, чтобы в конечном счете соединиться, и тогда не будет у него ни языков, и ничего. Но пока что это так. Пока мы не постигаем единое авая, нам нужно несколько языков.
833. Упоминание об убийстве Гевеля – это указание на веру в величественное высшее имя царя Зеранпина. Сказано об этом: «И возвеличен будет один только Творец». Гевель берет начало от первого состояния Малхут, когда она является ветвью Бины. Но это состояние отменяется, и Малхут снова становится точкой и формируется во втором состоянии, чтобы стать ветвью Зеранпина. Поэтому также и Гевель, происходящий от этого состояния Малхут, отменился и поэтому был убит. И вместо него появляется Шет, тоже берущий начало от перекрывания светов первого состояния. Однако, после того, как это перекрывание исправляется во втором состоянии, он может существовать, и все души в мире происходят от этой. Как сказано, «все суета» — Хевель. И это означает сказанное, так как доставил Шат Творец мне потомка другого вместо Гевеля, потому что Шет в точности подобен форме души Гевеля. И все различие заключается в том, что Гевель происходит от первого состояния, которое не может существовать. И поэтому Гевель тоже не может существовать и погибает. И Шет тоже происходит от той же суеты Гевель, но только после того, как происходит исправление во втором состоянии, и становится тогда корнем всего существования, как сказано, вместо Гевеля. Убийство Гевеля указывает на то, что у ступени Гевель, происходящей от первого состояния Малхут, когда она является ветвью Бины, нет возможности существовать. Но Малхут должна стать ветвью Зеранпина. И это происходит во втором состоянии.
Это очень похоже на два великих светила.
И тогда она может существовать. И поэтому убийство Гевеля указывает на веру в величественное высшее имя царя Зеранпина. Так как Малхут становится тогда ветвью Зеранпина, что и отличает душу Шета. Малхут — это имя Элоким, которое является общим, так как даже клипот зовутся иные божества Элоким, Элоким и Херим. Когда Малхут находится в первом состоянии, клипот способен соблазнить людей, притянуть хохму сверху вниз. И это имя, в котором прегрешает много людей. И тогда эти клипот зовутся иные божества, Элоким и Херим, потому что получают подпитку при этом от имени Элоким. Однако во втором состоянии имя Элоким объединяется с Авая, чтобы стать как имя Авая, Зеранпин. И вся власть принадлежит имени Авая. Как сказано, и возвеличен будет один только Творец, Авая, без приобщения других, и в нем нет присасывания клипот. Когда услышал это Раби Акива, узнал он, что ступень Раби Элиэзера — это Малхут второго состояния. Поэтому сказал он: «Горе миру, если ты уйдешь из него». То есть у ступени твоей не будет совершенства в мире. И тем временем подчеркнул собственную ступень, после того, как притянул первое состояние, и сказал: «Теперь я созерцаю в великой мудрости». Сказал ему Раби Элиэзер: «Знал я, что будет хорошо миру, если я буду во втором состоянии, а ты в первом».
Ну, это очень красивые вещи, да?
Написано, что во втором состоянии, второе состояние включается в объединение с Зеранфином, когда получают Хасадим, а не Хохма.
Это вы помните два великих светила? Что Малхут, когда хотела кормиться от Бины, не может это делать. А пойди уменьши себя и будь под Зеранфином, будешь получать, получишь от Зеранфина его структуру и сможешь тогда тоже вырасти. И не по-другому. И это в точности мы здесь пришли к тому же самому процессу, когда это передается людям, сыновьям Адама. Кайну и Эвра.
Джозеф из Калифорнии спрашивает, что значит получать хасадим?
Исправляться с помощью хасадим? Вначале нужно исправиться с помощью хасадим. Как можно получить хохму? Как Малхут может получить хохму, если она не строит вначале для себя парцуф хасадим, в которой облачится хохма? Это невозможно. Поэтому это называется, как бы убивает Эвра. Что, дедуля?
Рав, я бы хотел спросить, в чем смысл того, что Каин вызвал убийство Гевеля? Мы поняли, что Гевель должен перейти во второе состояние, но в чем смысл, что Каин его убил?
Одно состояние отменяет второе состояние. Это не то, что две формы, которые так существуют. А если я перехожу в одно состояние, из первого состояния в второе состояние, называется, что первое состояние отменяется. Что называется убит, не убит, это что я сам отменяю его. И на каком уровне авиюта я его отменяю, это называется, или я убиваю его, или вешаю его, или, короче, четырьмя, или сжигаю, неважно как. Да, то есть это уже зависит от уровня авиюта, который отменяю, но я обязан его отменить, он очень дорого мне, но я обязан отменить его для того, чтобы прийти к нему через исправление, то есть пойди уменьши себя, и через это уменьшение ты обретешь внутрь себя парцуф хасадим, и тогда сможешь прийти и снова принять это состояние. Поэтому потом, то, что все человечество восстает и постепенно исполняет все исправления, постепенно, через много раз, и в ширину так идут все вместе, во многих действиях, это все килим Эвеля. Так, это то, что вышло из них. Это форма, которая исправляет. Каин приходит и исправляет, но килим главные принадлежат Эвелю. Да?
Ученик просит в объединении между нами подумать о товарищах, которые работают сейчас в новом здании.
Правильно. Он прав, если кто забыл. Да, Муша.
Вы сейчас объясняли, в чем смысл того, что... Ну, какая связь между тем, что Каин убил Гевеля, и тем, что вы сейчас объяснили, почему, что одно состояние отменяет другое? Для чего нужна такая путаница?
Это не путаница, это, конечно, наоборот. Это проблема. Они объясняют нам на этом языке, что происходит у нас здесь. Они объясняют нам, что ты видишь тела, так нет тел, а это у тебя в твоих клетках желание получать, во многих-многих желаниях, в твоих клетках ты так раскрываешь эти образы, которые не существуют, а это впечатление внутри желания получать. И... А то, что они дают тебе это в таком виде, они хотят как раз привлечь тебя ко внутренней части. Что происходит у тебя в твоем сознании? Что нет здесь образов, а тут есть желания, и эти желания так действуют. Но эти желания для того, чтобы выразить тебе их силу, связь между ними, отношения между ними, желания в общем, которые хотят уподобиться отдающему тому, кто облачен в них, они находятся всякий раз в связи между собой, больше или меньше. Потому что только в связи между ними они могут выразить, хотят ли они уподобиться свету или нет. И тогда в разных связях между собой они выстраивают из пикселей желаний, формируют разные формы, картинки. Эти картинки неживого, растительного, животного, людей. И Тора рассказывает нам об этих формах, но внутри этих форм, где так наше желание получать показывает нам их внутри их, мы должны всякий раз раскрывать отношения между двумя силами. То есть они как раз хотят вернуть нас тем, что рассказывают нам в виде истории, как бы из этого мира. Они хотят вернуть нас именно нас к источнику, чтобы мы видели за этими картинами, как мы действуем в желании и свете.
Может быть, было такое у них намерение, но когда я читаю, что Каин убил Гевеля, я себе представляю какую-то сцену. Как я могу понять, что это одно состояние отменяет другое?
Так это нехорошо, что ты так себе представляешь эту сцену. Ты, правда, должен, потому что это единственная вещь, которую ты понимаешь. Начинай переводить это.
Так важно это усилие? Они специально так написали, чтобы я проделывал усилие?
Конечно, важно, потому что ты возвращаешь к единству. Единство называется 10 сферот. 10 цветов. Это называется единство. Одно внутри другого. Так они
написали намеренно, аллегорически.
Это как мы воспринимаем. У нас разные эти свойства, эти пиксели. В каждом пикселе у тебя есть желание получать с каким-то воздействием света внутри него. И это тоже не свет, а это мера совпадения со светом. Так во всех таких... Ты понимаешь, что это большой экран, который разделен на миллиарды частей. И от этой формы, которую я вижу, я сейчас должен увидеть, что там происходит внутри, как две эти силы, плюс и минус, допустим, или как в компьютере, 0 и 1, и нет ничего другого. Как из этих состояний я строю все восприятие реальности? Зачем мне это нужно? Для того, чтобы... У меня был общий язык с другими, для того, чтобы я знал, как лучше связаться со светом, чтобы я смог воспринять их указания, то, что они пишут. У меня нет выбора, это то, что остается у меня.
Желательно говорить обо всем со стороны килим. Это правильно, это направляет нас на работу. Чтобы не ждать, что вдруг что-то придет от света.
Написано, высший свет не прекращает светить нижним даже не на мгновение.
Да, его воздействие, это все время одно и то же воздействие, постоянное, добрый и творящий добро всем. Есть у него сила, и он действует этой силой, но он не меняется. Килим с его помощью меняются. Ты можешь сказать иначе, более хитрым образом. То, что он ни на секунду не прекращает светить, понятно, что он всегда действует в том, что он добрый и творящий добро. Но то, что он воздействует на различные части желания, почему он действует разным образом? Маленькое желание, большое желание, более исправленное желание, менее исправленное. То есть свет воздействует на все в соответствии с желанием для того, чтобы привести его к исправлению оптимальным образом. Самым лучшим. Мы говорим «нет». Хотя мы можем объяснить и так, но мы говорим «нет». Свет находится в абсолютном покое. Он просто наполняет все. А мы меняемся. Почему я так хочу говорить? Так хочу сказать. Потому что тогда я должен заботиться о своем желании, о том, как я соединяюсь с товарищами, как я воспринимаю от них добавочное желание, как добавочное желание, которое я приобрел у них с помощью объединения, с помощью важности цели и так далее. Я сейчас с помощью этого желания требую больше от света, обращаюсь к нему. Что значит обращаюсь к нему? Я требую, чтобы он больше посвятил мне. Этим я раскрываю свое желание. И тогда он как бы воздействует на меня сильнее. Потому что мое желание раскрывается. А свет остается тем же самым. Ты понимаешь? То есть здесь есть принципиальный подход. Отличные от того, что, скажем, мы молимся или там идем к стене и начинаем кричать. Не дай Бог, я не против этого. Либо мы знаем, что все находится внутри нас, что наше желание рождается в нас от работы, от объединения между нами. И тогда мы как бы приводим в действие свет. Мы не приводим в действие свет, мы внутри себя раскрываем каналы внутри желания насладиться, в которых раскрывается свет. Если я говорю со стороны килим, я заставляю себя все время заботиться об этих килим. И я не говорю, что свет так меняется или сяк меняется. Ну, почему ты не действуешь, почему ты не даешь мне. Смотри, что я делал раньше, смотри, что происходит. Ну, где же... Я тогда начинаю все на него навешивать. И в этом проблема. От него ничего не зависит. Закон дан, он неприходящий. Он передал мне посох, жезл и сказал, все, теперь действуй ты. Ты царь. Все зависит от меня. Мне не на кого надеяться. И тогда мы должны заниматься распространением и работать в группе и проделывать все эти вещи. И быть настоящими материалистами, а не мистиками, что все зависит от какой-то скрытой высшей силы. Ну, где она? И здесь есть очень большая проблема в этом подходе. Большая разница между религиями и наукой Каббала, между всякими верованиями и наукой. Что у тебя есть в руках килим, инструменты. И ты говоришь, мое желание получить наслаждение все определяет. А Творец ничего не определяет. Он нам дал. И как же каббалисты пишут, что все зависит от Творца? Если ты сделаешь все, что необходимо, ты раскроешь, что действительно все зависит от Творца в соответствии с твоей работой. И в этом проблема. Трудился и нашел. В этом проблема. Что с этим человек не хочет соглашаться. Что только из усилия ты к чему-то приходишь. Иначе, ну, молись. Но написано, дай Бог, чтобы я молился целый день. Приди к такому желанию, которое называется молитвой, чтобы это желание все время обновлялось, и все больше и больше и больше. С помощью работы по объединению ты достигнешь больших желаний. Это называется работой. Потому что и тогда молитва – это работа в сердце. Это самая критическая точка. Это основа всей работы на Творца. Точка, в которой отделяются все религии, верования и прочие методики от науки Каббала.
Так что значит «помоги нам объединиться»?
Когда мы просим Его помочь нам, этим мы, собственно, приводим в действие наше добавочное желание. И это означает «помоги нам». Он ничем не помогает. Мы обращаемся к миру. Мир есть, он находится во мне. Его нет, все во мне. Но для того, чтобы мы пришли к более ясному постижению, Бальсулам говорит, что мы видим как бы свои кишки снаружи. И тогда мне мои свойства, когда я вижу вот эту вот физиономию, вот эту, ой, вижу вот такую физиономию, а, ну это еще ладно. Это я вижу свои свойства явным образом. О нем я говорить не хочу. О Викторе. Что я хочу сказать? Я таким образом вижу себя более ясным образом. И так я отношусь к своим свойствам, как будто бы к чужим. И говорят, возлюби ближнего своего, как самого себя. Что там за ближний такой? Он здесь, находится во мне. Один находится в почках, другой в печени, а третий в этом, четвертый в том. Я даже не хочу говорить, где каждый находится. Когда я их отталкиваю, я отталкиваю свои килим. Когда я их приближаю, я приближаю свои килим. Получается, что только ради остроты выяснения все вышло наружу и находится передо мной. То же самое и с Творцом. Он как будто бы находится снаружи, и я молюсь, помоги, почему ты не даешь, может быть, я дам деньги на благотворительность, может, почему ты раньше мне что-то делал, теперь нет. Мы так чувствуем, что это как будто бы находится вне нас, как весь мир, который находится вне нас, для того, чтобы у нас была большая возможность работать с ним, обращаться к нему. Но, собственно, это единая сила, которая находится внутри меня, а вне меня нет ничего. Только из меня вышло и мое кли, и это вся Вселенная, все неживое, растительное, животное и человеческое в ней. И Творец вышел наружу. То есть я так представляю себе эти вещи внутри себя, что это как будто бы находится снаружи. Чтобы у меня была большая возможность обращаться, просить, плакать, радоваться, благодарить, проклинать и так далее. Только ради этого. Нет ничего другого. Что с вами? Выстроите свое отношение к действительности. И тогда ты увидишь, как ты решаешь все свои проблемы. Да?
О чем нужно думать, когда мы произносим фразу «помоги нам объединиться»?
Что я включаю в действие свои желания. Не то, что я к кому-то обращаюсь. Это... У меня не к кому обращаться. Когда я кричу «помоги мне», это значит, что я поднимаю из себя новые желания, новые стремления, что я хочу исправиться. И я хочу привести себя к жертве. На иврите «курбан» — это слово «кируф», приближение, к сближению. Это называется усилие. И тогда, разумеется, я приобретаю на этом тот самый постоянный свет, воздействует на меня в соответствии с моим усилием, с моим новым напряжением, и он на это новое напряжение дает больше энергии. С большей нагрузкой. На эту нагрузку он дает больше энергии. Не 100 киловатт, а 1000 киловатт. У меня сейчас большая печка. Я меняюсь. Но не 220 вольт меняются. Я молюсь, как бы, я ему как бы включаю у него две спирали обогрева, а не одну спираль. Вместо нефеш есть уже руах. Да.
Помоги нам объединиться. Это обращение к себе, искать внутри себя большее желание к объединению.
Только килим тебе необходим. Свет находится в абсолютном покое. Тебе необходимо только взрастить свой килим, увеличить свой килим. И для того, чтобы ты сделал это, есть вся вот эта вот игра, весь этот театр, что помогает тебе это сделать.
А здесь написано, что высший свет не прекращает светить даже на миг. Кто такие нижние?
На килим, которые пока что еще не пришли на его уровень, не вышли на его уровень. Они называются низшими по отношению к нему.